Глава 7. Здравствуй, дядюшка Исайя. Проводив Дика Блентона, я повернул обратно. По мере приближения к тому месту, где от общей тропы отходит дорожка к дому МакГроу, я все сильнее начинал волноваться. Если уж кого мне и не хотелось видеть в ту минуту, так это Глорию. Я уже прошел мимо и едва успел вздохнуть с облегчением, как услышал конский топот. Я быстро оглянулся, увидел Глорию, выезжающую на тропу. Я нырнул в кусты, а она, черт бы ее побрал, пришпорила лошадь и свернула за мной следом. Под ней была небольшая быстроногая лошадка, но поскольку в нашей скачке лидировал я, то сразу нацелился на густые заросли, сквозь которые верхом ей ну нипочем не продраться. То и дело оглядываясь, я неустанно наддавал ходу, как вдруг бамц! Налетел головой на низко свесившуюся ветку дуба, да так лихо, что чуть мозги в стороны не брызнули. Когда головокружение прекратилось и деревья вернулись на свои места, я обнаружил, что сижу на земле, а передо мной на своей лошадке восседает и смотрит на меня сверху вниз Глория МакГроу.
«В чем дело, Брэкенридж?» — насмешливо спросила она. «Зачем от меня убегать? Неужели я такая страшная?»
«Я от тебя не убегал», — проворчал я, глядя на нее горящими глазами. «Я и понятия не имел, что ты где-то неподалеку. Просто увидел в кустах нашего бычка и хотел его поймать. Но ты его спугнула, и он удрал». Я поднялся и шляпой начал отряхивать пыль с одежды. А Глория и говорит.
«Я тут о тебе много чего понаслушалась, Брэкенридж. Похоже, ты становишься знаменитостью».
Подозрительно промычал я.
«Кстати, Брэкенридж...»
Она сузила глаза и слегка нагнулась ко мне с седла.
«А где та прелестная горожанка, которую ты поклялся привезти на Медвежью речку своей невестой?»
«Мы еще не назначили день помолвки», — пробормотал я, отведя глаза в сторону.
«Она хотя бы стройная?» — продолжала пытку Глория.
«Стройная, отвечаю, как кувшин для воды. На Медвежьей речке ей никто и в подметке не годится».
«Откуда она?»
«Из Бизоньего хвоста», — я сказал первое пришедшее на ум название поселка.
«А как ее зовут, Брэкенридж?» — спрашивает тогда Глория.
А у меня под прицелом ее глаз, как на грех, все имена повыскакивали из головы. В отчаянных попытках вспомнить хоть какое-то имя, я переминался с ноги на ногу и встряхивал головой. Глория громко рассмеялась.
«Вот так влюбленный!» — веселилась она. «Забыл имя девушки, которую намерен взять в жены. А ты ведь хочешь ее взять в жены, правда, Брэкенридж?»
«Да, хочу!» — прорычал я. «Думай что угодно, но у меня есть девушка в том поселке, и сейчас же я отправляюсь за ней. Вот только седлаю коня. Что вы на это скажете, мисс Красотка?»
«Скажу, что ты самый большой лгунишка на всей Медвежьей речке», — ответила она с насмешливой улыбочкой, повернула лошадку и поехала прочь, оставив меня одного сгорать от бессильной ярости.
«Передай от меня наилучшие пожелания своей возлюбленной из Бизоньего хвоста», — крикнула она через плечо. «Ну, если, конечно, вспомнишь ее имя».
Я ничего не ответил. У меня просто язык отнялся. Я отдал бы все на свете, лишь бы Глория сделалась мужчиной хотя бы на 5 минут. Она уже совсем скрылась из виду, а я все никак не мог сосредоточить взгляд на одном предмете. Гораздо хуже мне удавалось членораздельно говорить и еще меньше здраво рассуждать. Наконец я исторг из груди рычание дикого зверя и, отломав от дерева сук толщиной с ногу, принялся в припадке бешенства выкашивать им кусты и обивать кору с деревьев. К тому времени, как я чуть подостыл, заросли выглядели так, словно по ним прошелся торнадо. Но в душе у меня немного улеглось. Я помчался домой, кляня, на чем свет стоит, голубые глазки, женское непостоянство и спесивый нрав. Я направился прямиком к загону. Выйдя на поляну, я обратил внимание на доносящийся из нашего дома дикий рев, напоминающий мычание сексуально озабоченного быка. В следующий миг из дома вылетели мои братцы — Гарфилд, Бакнер, Джон и Билл, и, очертя голову, помчались к лесу. Я сразу подумал, что у папаши должно быть опять разыгрался ревматизм. В минуты приступа он становится таким раздражительным. Просто беда. Но я все равно вошел в загон и оседлал капитана Кидда. Я был решительно настроен исполнить все, о чем говорил Глори. Конечно, у меня не могло быть девушки в бизоньем хвосте, но, черт побери, что мешает мне ее там завести? Решено. Поеду в бизоний хвост и добуду себе невесту, даже если для этого придется разнести целый поселок. И вот в тот момент, когда я уже выводил из загона капитана, в дверях возникает моя сестрица Бразория и кричит.
«Эй, Брекенридж, зайди-ка в дом, отец хочет тебя видеть».
Говорю, «на кой черт я ему понадобился?» Но привязал коня и направился к дому. Захожу и вижу, у папаши только что миновал приступ раздражительности, и значит, наступили минуты раскаяния. На него ревматизм всегда так действует. Вот только раскаивается он в делах давно минувших. Например, у него не промелькнуло и тени сожаления по поводу того, что этим утром он запустил бычьим ярмом в голову братца Гарфилда. Папаша лежал голой спиной на незастеленной кровати, а на табурете рядом стоял кувшин с кукурузной водкой.
«Брекенридж, сынок», — начал он, — «грехи прошлого тяжким камнем лежат на моей совести. В дни молодости я вел свободный и беспутный образ жизни, о чем свидетельствуют многочисленные могильные холмики, разбросанные по прериям. Я иногда спрашиваю себя, Билл, не слишком ли ты торопился отправлять на тот свет джентльменов, с которыми расходился во взглядах на жизнь? Может быть, тебе следовало вести себя посдержанней и просто отрезать им уши? Вот взять, к примеру, моего двоюродного братца, твоего дядю Исаию Гримза».
И папаша шумно вздохнул.
«Я не видел братца Исаию уже много лет. При расставании мы наговорили друг другу много грубостей, и наши лица скрывал пороховой дым. Меня мучает вопрос, точит ли он на меня по-прежнему зуб за то, что я однажды засадил ему в задницу заряд крупной дроби?»
«С чего это вдруг ты его вспомнил?» — спрашиваю. А папаша вытаскивает откуда-то бумажный лист и отвечает.
«О нем говорится в этом письме. Его привез из бизоньего хвоста Джим Брэкстон. Моя сестрица Элизабет, которая живет по соседству с братцем Исаи в Дьявол-Вилле, штат Аризона, сообщает, что он собрался в Калифорнию и будет проездом в бизоньем хвосте 10 числа, то есть завтра. Она не уверена, намерен ли он заехать к нам, и потому предлагает мне встретиться с ним на территории поселка и там помириться».
«И что?» — спросил я его. Потому как папаша расчесывал пятерней бороду и буравил меня взглядом, я уже понял, что он сейчас будет о чем-то просить.
«А то», — отвечает мой родитель, отхлебнув изрядный глоток из кувшина, «я хочу, чтобы завтра в бизоньем хвосте ты встретил дилижанс и пригласил Исаю к нам в гости. Отказа не принимай. Учти, братец у меня с придурью и дьявольски недоверчив, но, думаю, ты ему понравишься. Особенно, если не станешь без нужды разевать рот и показывать свое невежество».
«Ладно», — говорю я папаше, — «твое задание совпадает с моими планами. Я как раз собирался в бизоний хвост. Только как я узнаю дядюшку Исаю? Я же его никогда прежде в глаза не видел».
«Ну, рост он небольшого», — ответил папаша. «Когда мы виделись в последний раз, у него были пышные рыжие бакенбарды. В любом случае, доставь его сюда. Будет верещать, не обращай внимания. У братца полно врагов, поэтому он всех подозревает. В молодости он знатно погулял от Техаса до Калифорнии. Из всех, кого я знаю, твой дядя Исаия чаще других был замешан в кровной мести и в сведении счетов между бандами. Ходят слухи, что он где-то припрятал кругленькую сумму, но это нас уже не касается. Мне его деньжищи и даром не нужны. Я лишь хочу поговорить с ним по душам и попросить прощения за то, что в минуту юношеской горячности нашпиговал его дробью. «Если же он меня не простит», — продолжал папаша после того, как надолго приложился к кувшину. «Я согну ствол своего дробовика об его тупую башку. Ступай!»
Я взял напрямки через горы и уже на следующее утро делил свой завтрак со стариком-траппером на окраине поселка. Старика звали Билл Полк, он придерживался старых нравов и потому избегал городской суеты. Городок Бизоний Хвост появился в наших местах совсем недавно, благодаря золотой лихорадке, и этим вызвал резкое недовольство старины Билла.
«Черт знает, что такое», — ворчал тот. «Шум, гам, пальба. Понастроили дурацких коробок. Понатыкали повсюду заявочных столбов. Бедным зверюшкам копытам негде ступить. Прошлым летом я убил оленя на том самом месте, где сейчас стоит салун».
И он уставился на меня, сдвинув брови, словно в его напастях была доля и моей вины. Я ничего не ответил, продолжая жевать поджаренную на костре оленину. А он заговорил опять.
«Вот, попомни мое слово. Ничего путного из всего этого не выйдет. В здешних горах скоро нельзя будет жить. Всякие подонки летят на золото, как мухи на мертвечину. Ладно бы местные, так вдобавок сюда стекаются гангстеры из Аризоны, Юты и Калифорнии. В горах уже засел Гризли Хокинс со своими молодчиками, и кто знает, сколько их еще на подходе. Хорошо, хоть упрятали за решетку барсука Чизома вместе с бандой после того, как они ограбили банк в Гунстоке. Чуть меньше негодяев будет теперь отравлять нам жизнь. Вот кабы кто еще да пристрелил бы Гризли Хокинса!»
«Кто это там?» — вдруг воскликнул я, от волнения даже забыв о еде.
«Кто? Где?»
— встрепенулся старина Билл.
Девчонка, что проходит мимо ресторана «Золотая королева», — это Долли Ригсби, первая красавица в городе».
«Чертовски хороша», — говорю я ему.
«Да, таких тебе навряд ли доводилось видеть».
«Да нет, пожалуй, доводилось», — рассеянно произнес я. «Вот, скажем, Глория МакГроу...» Но тут же словно очнулся от наваждения и с отвращением швырнул в костер остатки завтрака.
«Точно», — говорю,
— «таких красоток поискать. Из девушек с гор Гумбольдта ни одна в подметке ей не годится. Как ты сказал ее имя? Долли Ригсби? Ух, и имя шикарное».
«Проглоти слюну, парень», — говорит старик. «Вокруг девчонки увиваются не меньше дюжины парней. Думаю, Блинк Уилчоу первым сумеет взнуздать эту строптивую лошадку. А на теленка вроде тебя она и смотреть не станет».
«А не накрутит ли им всем хвоста?» — предположил я. Он покачал головой.
«Оставил бы ты свои замашки на Медвежьей речке. В городе на каждом углу воняет законниками. И если ты шлепнешь кого в пределах городской черты, то не успеешь и глазом моргнуть, как эти скунсы сволокут тебя в каталажку. Я был прям-таки шокирован подобными порядками.
Уже позже я выяснил, что эта подлая клевета была запущена завистниками из рваного уха, но тогда я принял новость за чистую монету и долго потом еще не решался войти в этот город из опасения, что меня немедленно арестуют за всякие мелочи». «А куда эта мисс Ригсби направляется с ведром?» — спросил я старика.
«Она несет пиво своему деду. Тот разрабатывает участок в верховьях ручья».
«Послушай-ка», — говорю я ему, — «спрячься вон в тех кустах, и когда она будет проходить мимо, покричи индейцам».
«Ха, да что это за дьявольщина лезет тебе в голову, парень? Хочешь переполошить весь город?»
«А ты, — говорю, — громко не кричи. Ты кричи так, чтобы кроме нее никто больше не услышал».
«Да ты спятил совсем, что ли?»
«Да нет, черт подери, я уже начал терять терпение, к тому же походка у девчонки была легкая, и она быстро приближалась. Иди и делай, что велю, а как только закричишь, сразу выскочу на тропу с той стороны и сделаю вид, что освобождаю ее от индейцев. Тогда она в меня в два счета втрескается. Ну же, торопись!»
«Сдается мне, парень, что с головой у тебя не все ладно», —
проворчал он.
«Но так и быть, помогу тебе».
И старик нырнул в густой кустарник. Тропинка, по которой шла девушка, дугой прорезала заросли кустарника. Я сделал большой крюк, чтобы она меня не заметила, перебежал тропу и залег в кустах, готовый по первому зову выскочить из засады и спасти ее от индейцев. Едва я успел расположиться, как услышал боевой клич индейца, точь-в-точь как настоящий, только гораздо тише. В следующий миг треснул выстрел, и уже другой звук, неприглушенный, как первый, а громкий и протяжный, распорол тишину. Это взвыл старина Билл. Я помчался на зов, но прежде чем успел выскочить на тропу, из кустов показался сам старик. Обеими руками он держался за место пониже спины.
«Ты все это нарочно подстроил, гад ползучий!» — разразился он при виде меня. «Прочь с дороги!»
«Эй, Билл!» — говорю. «В чем дело?»
«Клянусь, ты знал, что у девчонки припрятана пушка в чулке!» — прорычал он, ковыляя мимо. «Ты один во всем виноват! Стоило мне разинуть рот, как она тут же пальнула в кусты! Ни слова больше! Хорошо еще жив остался! Ну, пусть и через 100 лет, а я с тобой за все рассчитаюсь сполна!»
С этими словами он углубился в заросли, а я сделал тот же крюк, но уже в обратном направлении, и увидел Долли Риксби с дымящимся короткоствольным револьвером в руке. Она напряженно всматривалась в заросли. Я вышел на тропинку. Заслышав мои шаги, девушка обернулась. Я вежливо снял шляпу и произнес. «Доброе утро, мисс. Могу я чем-нибудь помочь?»
«Я только что подстрелила индейца», — ответила она. «Сама слышала его крик. Вас не затруднит найти труп и снять с него скальп? Мне давно хотелось иметь скальп индейца вместо сувенира».
«Охотно, мисс», — галантно отвечаю я. «Я сам его для вас выскоблю и подсушу на солнышке».
«А, благодарю».
Она улыбнулась, и на ее щечках обозначились две очаровательные ямочки.
«Как приятно встретить в глуши настоящего джентльмена».
«А уж мне-то как приятно, мисс», — заверил я ее и направился в кусты. Потоптавшись для вида с минуту, я вышел и сказал. «Страшно сожалею, мисс, но этой твари нигде нет. Должно быть, вы его только ранили. Но если пожелаете, я отыщу след и догоню его. Наверняка он не мог уйти далеко».
«О, не стоит так беспокоиться», — сказала она, чем сняла большой камень с моей души. Ведь если бы ей непременно захотелось иметь этот скальп, мне ничего не оставалось бы, кроме как поймать старину Билла и оскальпировать, что было бы жутко неприятно нам обоим.
Но она уже и думать забыла об индейце, а, оглядев меня с головы до ног восхищенным взглядом, сказала:
«Меня зовут Долли Риксби. А вас?»
«Я вас узнал с первого взгляда, Долли», — говорю ей. «Слава о вашей красоте докатилась до гор Гумбольдта. Я Брэкенридж Элкинс». Ее глаза загадочно блеснули, а потом она и говорит.
«Я тоже о вас слышала. Вы объездили капитана Кидда и в одиночку вымели бандитов из вампума».
«В общем, верно», — скромно согласился я, и в этот момент вижу, как по дороге пылит дилижанс. «Послушайте, мисс», — заторопился я, — «мне непременно нужно встретить этот дилижанс, а позже я с превеликим удовольствием зашел бы к вам на огонек».
«Так в чем же дело?» — говорит она. «Я вернусь примерно через час. А живем мы через 3 дома к северу от игорного заведения Задиры Реда».
«Обязательно буду», — пообещал я. Девушка одарила меня лучезарной улыбкой и с ямочками на щеках и с ведром пива для своего старика направилась дальше по тропе, а я заторопился к тому месту, где оставил капитана Кидда. Голова у меня шла кругом, а сердце так и прыгало от восторга. «Вот он, мой шанс», — думал я. «Самое время показать Глории МакГроу, из какого теста лепят Элкинсов. Подожди только. Вот привезу на медвежью речку Долли Риксби, тогда увидишь». Я въехал в поселок как раз в тот момент, когда дилижанс остановился у станции, служившей одновременно салоном и почтой. Прибыли всего 3 пассажира, явно не новички в подобной обстановке. 2 мрачного вида парней и сухонький старикашка с рыжими бакенбардами. Я сразу смекнул, что это и есть дядюшка Исайя Гримс. Пока спускался с холма, они втроем направились в салон,
Впереди выступали верзилы, старикашка семенил следом. Я решил, что сначала выведу его на дорогу и отправлю к папаше, а, сделав дело, вернусь и спокойно займусь Долли Риксби. Я подошел сзади и легонько коснулся его плеча. В тот же миг неуловимым движением старик вскинул кольт и нацелил дуло прямо мне в лоб. А после подозрительно так спрашивает: «Чего надо?» «Я Брэкенридж Элкинс, — говорю, — и хочу, чтобы вы пошли со мной. Я узнал вас сразу, как увидел». «Если бы папа не предупредил, что дядюшка Исайя — человек со странностями, я удивился бы еще больше. Он вдруг завопил: «Билл, Джим, ко мне!» и, размахнувшись, со всей силы врезал мне рукояткой кольта по голове. Его спутники обернулись, их руки скользнули к кобурам, так что мне пришлось поскорее сбить дядюшку Исайю с ног, чтобы, не дай бог, его не задела шальная пуля. Потом метким выстрелом ранил одного из верзил, чтоб тот не смог пустить в ход свою артиллерию. Другой успел выстрелить, и пуля задела мне плечо. В ответ я продырявил ему руку, заднюю ногу, и он рухнул поперек первого. Соблюдая осторожность, я постарался не задеть важных органов, поскольку понимал, что имею дело с друзьями дядюшки Исаи. Только когда в разговор вступают кольты и ружья, тут уж особо некогда объясняться да расшаркиваться. Из салона с криком выскакивали люди. Я склонился над дядюшкой Исаией и попытался поставить его на ноги. Но он, видно, чувствовал сильную слабость. Помнится, при падении он задел головой о коновесь. Старик полз на четвереньках, ругался по-страшному и все хотел отыскать оброненный кольт. Я снова взял его за плечи, и когда тот перестал кусаться, брыкаться и орать, сукоризный произнес: «Нехорошо поступаете, дядюшка Исайя. Сейчас сюда прибегут люди. В любую минуту может нагрянуть шериф и арестовать меня за стрельбу по этим идиотам. Надо идти. Папаша ждет, не дождется вас на Медвежьей речке». Как ни странно, от моих слов слабость его усилилась, но голос окреп. Хрыч дико завопил, а я, недолго думая, сгреб его в охапку, мешком перекинул через седельную луку, сам вскочил в седло и дал коню шпоры. Вдогонку закричали: «Стой, стой!» Защелкали выстрелы, но я даже не обернулся. Я отпустил поводья, капитан Кид во весь опор помчался по дороге, и городок скрылся за поворотом. Я даже не решился остановиться, чтобы изменить посадку дядюшки Исаи. Так мне не хотелось попадать в тюрьму. Похоже, моя встреча с Долли Риксби закончилась, еще не начавшись. «Интересно, — думал я, — есть ли еще на свете такие родственнички, чтобы им провалиться?» Чуток не доезжая до развилки, где горная тропа на Медвежью речку выходит к большой дороге, я увидел впереди всадника. Тот, похоже, слышал выстрелы и вопли дяди Исаи и, развернув лошадь боком, заградил мне дорогу. Вблизи я разглядел, что это жилистый старик с седыми баками. «Куда везешь человека?» — крикнул он, напрягая голос, чтобы перекрыть громовой стук копыт капитана Кидда. «Не твое дело», — резко ответил я. «Прочь с дороги».
«На помощь! На помощь!» — отчаянно завопил дядя Исаия. «Меня похитили! Убивают!»
«Оставь человека, негодяй!» — закричал незнакомец, от слов переходя к делу. Мы оба выстрелили одновременно, но я успел на миг раньше. Пуля незнакомца просвистела у моего уха. Моя сбила с его головы шляпу, и он, контуженный, вывалился из седла, словно после удара добрым молотком. Ураганом пролетая мимо, я заметил у него на макушке красную полоску. «Будешь знать, как лезть в чужие семейные дела!» — рявкнул я и свернул на тропу, ведущую в горы. А дядюшке Исаи сказал следующее: «Больше так, никогда не ори, а то из-за тебя меня едва не шлепнули». А старикан, видать, и впрямь подумал, что я разбойник какой. Я не уловил, что он ответил. Оглянувшись на долину, я увидел кучку всадников, бешеным галопом мчавшихся по дороге из города. Солнце весело играло на стволах их кольтов и винчестеров. Я пришпорил капитана Кидда, и мы в мгновение ока покрыли расстояние в несколько миль. Дядюшка Исайя без умолку что-то лопотал, но голова его болталась вверх-вниз, я мог разобрать только отдельные ругательства. Я уже заметил, что этот человек совершенно не умеет держать себя в руках. Наконец он отчаянно возопил.
«Ради Всевышнего! Дай мне сесть нормально, а то лука седла протрет мне в животе дыру!»
Я слегка придержал капитана и внимательно огляделся. Преследователей нигде не было. «Ну, так и быть, — говорю, — поезжайте в седле, а я сяду у вас за спиной. Вообще-то я думал нанять для вас лошадь, но, сами видели, пришлось срочно сматываться».
«Куда ты меня везешь?» — спросил он.
«На Медвежью речку», — отвечаю. «Куда же еще?»
«Но я не хочу на Медвежью речку», — вдруг заявляет он. «И я не поеду на Медвежью речку».
«Поедете», — говорю. Папаша наказал не принимать отказа. «Так что садитесь поживее в седло, а я уж так и быть поерзаю на крупе». Я достал ноги из стремян и передвинулся за седло. Старик расположился на моем месте. И не успел глазом моргнуть, как он уже вытаскивает из-за голенища нож и примеривается перерезать мне горло. Я понимаю, что у каждого родственника может быть свое понятие о шуточках, но всему же есть предел. Нож я, конечно, отобрал, но, не желая причинять дядюшке вреда, не давал рукам воли и потому во время возни случайно выпустил поводья. Почувствовав свободу, капитан Кит дрванул напролом сквозь кусты и сосничок и отмахал так с десяток миль. Положение сложилось не из приятных. Одной рукой я пытался нащупать поводья, другой удерживал дядюшку Исаю от смертоубийства. А стремена пусты, и наши ноги болтаются в воздухе. В конце концов, мы оба грохнулись оземь, и не ухватись я в последний момент за уздечку, нам пришлось бы прогуляться пешком. Протащив меня ярдов 70, капитан угомонился, и мы отправились к месту падения. Мой спутник лежал на земле и понемногу приходил в чувство. Сам-то я упал на что-то мягкое, похоже, это и был дядюшка.